События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала. Добрый вечер.
Ну и начинаем мы с праздничной темы. Сегодня нашему любимому латвийскому радио исполняется 99 лет. Обсуждаем эту праздничную тему в самом начале нашей программы.
Далее будем говорить о том, что в Латгале ночью задержан микроавтобус с мигрантами. И что интересно, автомобиль был замаскирован под машину пограничников. Обо всем подробнее расскажет наш коллега из латгальской студии Латвийского радио.
В Латвии объявлено желтое и оранжевое предупреждение. Надвигается такая настоящая первая осенняя буря. Скорость ветра достигнет аж 28 метров в секунду. Подробности сегодня узнаем в метеоцентре.
Комиссия Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltic утверждает промежуточное заключение. Планируется, что оно ляжет в основу финального доклада. Обо всем подробнее говорим с депутатом комиссии по расследованию ситуации с Rail Baltic.
Фермерам будут доступны 16 миллионов евро на поддержку работы коротких цепочек поставок продовольствия. Это означает, что чем короче путь выращенного огурца, например, до стола каждого жителя, тем лучше. Но что это будет означать на практике, будем разбираться. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
На календаре 1 ноября, это праздничный день, каждый год праздничный день, вот уже с 1925 года, когда состоялся первый эфир Латвийского радио, это была трансляция оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», и вот уже 99 лет Латвийское радио рассказывает о разных событиях из мира политики, экономики, науки, культуры. Мне кажется, нет чего-то такого, чего бы слушатель не мог найти на волнах Латвийского радио. Так что это такой всеобщий праздник, с чем мы вас, радиослушатели, тоже поздравляем.
Ну, а сегодня, в день рождения Латвийского радио, мы пообщались с главным редактором Латвийского радио Анитой Брауной и обсудили несколько важных вопросов. Ну, во-первых, мы поговорили о том вообще, с каким настроением сегодня Латвийское радио отмечает свой 99-й день рождения, учитывая, что, с одной стороны, предстоит объединение Латвийского радио с латвийским телевидением. Это будет единая общественная СМИ. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки в следующем году уже 100 лет, и это очень серьезная дата. И вот что об этом нам рассказала главный редактор Латвийского радио Анита Брауна.
Es domāju, ka tieši šodien radiomājā visiem ir labs noskaņojums, tāpēc, ka kolēģi ir parūpējušies, lai tiešām mums būtu dzimšanas dienas sajūta. Bet, kas attiecās uz apvienošanos un simtgadi, es vienmēr esmu atbalstījusi Latvijas rādio un Latvijas televīzijas apvienošanos, jo redzu to kā iespēju. Un sākot ar to, ka mūsu sadarbība būtu vienkāršāka tīri birokrātisku iemeslu dēļ, un beidzot ar to, ka kopā mēs veidotu lielāku spēku un caur dažādiem kopīgiem satura projektiem mēs varētu panākt lielāku ietekmi uz sabiedrības procesiem. Bet es pieļauju, ka radio mājā kolēģiem tās sajūtas par apvienošanos ir dažādas. Es zinu, ka ir kolēģi, kuri uz to skatās ar bažām, un to es saprotu, jo ir cilvēki, kuriem nepatīk pārmaiņas, vienkārši tāpēc, ka viņam nepatīk pārmaiņas. Un līdz ar to, nu, kopumā tas, cik veiksmīgs tas process būs, nu, tas jau būs atkarīgs no jaunās uzņēmuma valdes, kura nu pat ir izraudzīta, un cik viņa veiksmīgi šo procesu īstenos, jo arī daudzas svarīgas lietas ir atstātas jaunās valdes ziņā. Tā būs nu viņu izšķiršanās, ko un kādā veidā attīstīt.
Да, Анита Брауна сказала, что она лично видит это объединение как такой шанс для каких-то, ну, возможностей, да.
Чтобы стать более сильными, да.
Более сильными, и да, конечно, потому что у нас объединяются ресурсы, но в то же самое время какие-то важные моменты остаются новому руководству объединенного общественного СМИ. Мы об этом тоже вам рассказывали на этой неделе. Руководство выбрано, его осталось только утвердить. Но также с Анитой Брауной мы поговорили, вообще я попросила ее выделить какие-то, может быть, главные заслуги проекты или материалы Латвийского радио за последние годы, при помощи которых нам вместе, Латвийскому радио, действительно удалось достичь принятия важных для общества решений в стране. И вот что выделила Анита Брауна.
Es gribētu uzsvērt, ka radio kopumā ir milzīgs spēks. Mums ir 5 kanāli, mums ir ap 200 raidījumiem, kuri spēj uzrunāt ļoti dažādas Latvijas sabiedrības grupas. Mums nedēļā ir apmēram ap 700 tūkstošiem klausītāju radio ēteram, un mēs digitālajā vidē ar savu saturu sasniedzam arī simtiem tūkstošu cilvēku. Tas pats par sevi ir liels spēks un liels panākums, kas nav pats par sevi saprotams. Bet kas attiecās kaut kādiem konkrētiem satura projektiem, es gribētu izcelt kaut vai piemēram Latvijas Radio 5 aizsākto sabiedrisko mēdiju labdarības maratonu Dod 5, ko mēs rīkojam katru gadu Ziemassvētku laiku. Šis maratons ceļ gaismā dažādas nepamanītas un noklusētas tēmas, kas īstenībā ir ļoti smagas un cilvēkiem ļoti svarīgas. Piemēram, pagājušā gadā mēs runājām par riska jauniešiem, proti par jauniešiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir situācijā, ka viņiem draud noiešana no ceļa, ja tā varētu teikt. Un ka tā valsts sistēma bija tāda, ka šie jaunieši tā kā izskrīt no redzesloka un tie atbalsta mehānismi neeksistējoši vai ļoti limitēti. Un mēs par to pat vairāku mēnešu garumā, ļoti intensīvi nedēļas garumā, bet faktiski vairāku mēnešu garumā runājam savā ēterā un mēģinam panākt to, lai valsts institūcijas risinātu šo problēmu. Un, ja tā paskatās, kaut vai uz to pagājušo gada maratonu, tad ir kaut kādi solīši, kaut kādas lietas, ko mēs esam panākuši, kas notiek. Protams, uzreiz tur revolūcija nav notikusi, bet ir konkrētas, varbūt mazākas lietas, bet notiek. Un šis pats maratons kaut vai, mēs mobilizējam sabiedrību ziedot, un ar šiem ziedojumiem palīdzam ļoti daudziem konkrētiem cilvēkiem tikt ar viņu lielo problēmu galā. Un tā ir tāda viena lieta, ko es ļoti augstu novērtēju. Citādi mums arī ir bijuši dažādi pētnieciskā žurnālistikas projekti, kuri ir spējuši panākt to, ka cilvēki, kuri ir pastrādājuši noziegumus vai citādi nepieņemamas lietas, ka viņi tiek saukti pie atbildības un tās nelikumības arī tiek novērstas.
Ну, как сказала Анита Брауна, в этом фрагменте, что, да, она может выделить несколько проектов Латвийского радио, которые имели влияние на общественные процессы. Это, конечно, марафон Дод Пеци, который уже много лет в канун Рождества проводится, поднимает тяжелые важные темы, и которые, понятно, вот эти пожертвования тоже потом идут на решение важных вопросов.
Ну и решения принимаются на государственном уровне после этих марафонов. То есть реально шаг за шагом, да, как Анита Брауна сказала, нет никакой революции, возможно, после этого, но решения политиками и чиновниками принимаются необходимые как раз после того, как марафон Дод Пеци освещает какие-то очень важные проблемы. Это очень важно.
Или второй проект, да, о котором она упомянула, это проекты исследовательской журналистики, и мы помним тоже нашумевший один из них, это «Обнимашки с лидером». Кто не знаком, имеет возможность ознакомиться, все есть в доступе, и там тоже последовали реальные процессы, да.
Угу. Да, но вообще Анита Браун сказала, что, конечно, мы сила, потому что огромное количество программ.
200, как оказалось.
Да, 5 каналов и, конечно, содержание для любой группы аудитории. Ну и также вот поговорили с Анитой о том, собственно, всегда ли вообще политики, чиновники, уважают работу журналистов Латвийского радио и вслушиваются в то, о чем мы говорим, в те проблемы, которые волнуют общество. Прислушиваются ли? Вот об этом тоже Анита рассказала.
Dažādi. Nav jau tā, ka katrs mūsu sižets uzreiz izraisa kaut kādas sekas vai ietekmi. Tā nav. Bet ir gadījumi, kur mums patiešām ir ietekme. Es uzdrošinos apgalvot, ka pašreizējais Saeimas priekšsēdētājs būtu cits, ja Latvijas Radio 1. Kanāla raidījumā Krustpunktā intervijā ar iepriekšējo kandidātu nebūtu tāda, kāda bija. Respektīvi, ar vienu interviju mēs panācām to, ka saimnes vairākums mainīja savu lēmumu un neizraudzījās citu saimnes priekšsādātāju.
Ну, конечно, не всегда так происходит, не всегда есть такое сильное влияние. Ну и в завершение Аниту попросили также поздравить Латвийское радио и наших коллег, всех нас с днем рождения.
Es novēlu Latvijas radio simtgadi sagaidīt kā pārliecinošam, drosmīgam un modernam mēdījam.
Коротко и ясно.
Да, ну а мы благодарим всех наших слушателей, которые с нами на протяжении 99 лет.
Да, оставайтесь с нами. Впереди очень много интересного, в том числе и в рамках нашей программы, так что переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Прямо сейчас отправляемся в Латгалию, где новый случай незаконного пересечения границы мигрантами. Задержан микроавтобус с 25 мигрантами, которые незаконно пересекали границу, и два их проводника тоже задержаны. Автомобиль был замаскирован под машину пограничников. Был также прикреплен поддельный номер, но который соответствовал реальному номерному знаку, который использует государственная пограничная служба.
С нами сейчас на связи наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
Елена, Наталья, да, добрый вечер.
Сергей, вообще мы с тобой сегодня собирались обсуждать конференцию по безопасности, которая накануне происходила как раз в Латгале, где в частности речь шла о том, что продолжается давление со стороны Беларуси, нелегальная миграция. Но вот как раз, к слову, сегодня ночью очередной случай, микроавтобус задержан. Давай начнем, может быть, с этого, немножко подробнее ты нам расскажи, потому что буквально недавно мы с тобой обсуждали похожую историю. Там, правда, был микроавтобус трафарирован под госполицию, в этот раз он под погранохрану трафарирован был, да?
Да, действительно, вот буквально вчера, в течение всего дня, в поселке Индра, это Красловский край, там проходило большое мероприятие, форум по безопасности и устойчивости в восточном приграничье Латвии, а уже этой ночью пограничники задерживают микроавтобус, в котором находилось 25 нелегальных мигрантов, в которых перевозило двое человек с паспортами Украины. И да, действительно, микроавтобус был загримирован, такая мимикрировал под машину государственной погранохраны. Тот же зеленый цвет, желтая полоса вдоль борта. И да, действительно, как уже сказала Наталья, что номера, вот такие номера есть у одной из реальных машин пограничников. И вот мы в очередной раз наблюдаем, как преступники эволюционируют, то есть пытаются найти пути обхода, обмануть стражи порядка. То есть действительно, еще совсем относительно недавно мы говорили, что вот пытались аналогичным образом провести на автобусе там много человек, нелегально прошедших границу, но только уже в окраске государственной полиции. Тогда была длительная погоня, там только где-то в Айскраутском крае задержали. Ну, на этот раз обошлось, и намного быстрее удалось пограничникам обнаружить нарушителей. И это проходило в Шкианской волости, также Красловский край. То есть, но действительно Красловский
недалеко
край...
уехали.
Да, недалеко уехали, но вот именно Красловский край выдерживает самую большую нагрузку в этой гибридной войне со стороны Беларуси.
И вот,
что неудивительно, там около 100 километров этой границы, именно вот Красловский край.
Да, и мы плавно подходим к теме вчерашней дискуссии, на которой ты присутствовал, и на которой, в частности, был председатель Красловской краевой думы, где обсуждались вопросы, связанные с безопасностью. Давай теперь об этом поговорим, собственно, как вообще чувствуют себя руководители самоуправлений Латгальского региона, то есть во всей этой ситуации. С одной стороны, у нас тут есть риск, что дроны могут прилететь из России, из Беларуси. С другой стороны, мигранты, которые нелегально пересекают границу, при этом еще иногда вооружены.
Да, часто мы думаем, говоря о безопасности, подразумеваем именно что-то связанное с какими-то армейскими структурами, военной инфраструктурой, или же это связано с какой-то работой пограничников. Но вот, к примеру, руководитель самоуправления смотрит на безопасность региона гораздо шире. Для них это безопасность, это качественные дороги, чтобы автобусы приходили вовремя, нигде-то не застревали, доступность медицины, наличие филиалов государственных институций, то есть чтобы жизнь делалась для людей приграничной, комфортной, удобной, и не возникало мыслей уезжать. То есть это очень большой спектр. Конечно, никуда не деться от той ситуации, которая происходит уже, получается, вот третий год подряд, если говорить о давлении на границу со стороны белорусских властей, которые организовывают переход, нелегальный переход границы, в основном это выход из Ближнего Востока. Предложил бы послушать комментарий Гунара Упинекса, это председатель Красловской краевой думы. Вот что он говорит о безопасности границ именно в контексте, если говорить о мигрантах.
Конечно, есть вопросы. Я просто сравниваю, скажем, с Польшей. У нас есть друзья тоже при граничье. Вопрос, что там регистрируется, кто приезжает при граничье, вот этот, скажем, край. В определенной зоне, зачем приехал, куда приехал, туда-сюда. Да. Местным жителям просто у них вот так уже, по радио не могу показать, как это выглядит, до какого места это все. Я думаю, местные жители все время на готовности сотрудничать, как помочь, включая охотники, все такое, потому что, будем говорить, как есть, многие знают всякие тропы, каждое дерево, каждую машину почти знает, кто на чем, потому что у нас, большинство, 99% это местные охотники, коллектив. Просто совместно, это вот такая позиция, что мы там делаем свое, вы свое, а результата, скажем, мы никакого, и, конечно, понимаем это, видим, что у КПД этого забора, это, нынешним меркам, мелкое КПД совсем, да. Мелкое КПД при сегодняшних условиях, мы это даже видим и в Польше, и в Литве, что. Но есть определенные шаги, которые можно сделать.
Сергей, а как сами жители себя чувствуют? Они ощущают себя в безопасности?
Здесь можно сказать и да, и нет. Например, вот с кем я говорил, с жителей, нет, то все же больше склонение идет в сторону, что да, то есть есть ощущение безопасности, но оно больше опирается на то, что люди не верят, что может произойти так называемый час икс, в первую очередь подразумевает, что военное вторжение, пока у людей это просто не укладывается в голове, что это может случиться в реальности. Поэтому пока быстрее, скорее всего, настроение такие более спокойные. Иногда если какие-то события происходят, они видят, что-то уже вот это в реальности случается. Вот как бы период, когда устанавливали бетонные блоки, зубы дракона, вот все это, они, когда все это мимо проходило. Кстати, по дороге в Индру, вот на обочине тоже лежит такой склад зубов дракона из бетона. И для многих это становится такой, тревожные точки, начинают беспокоиться, волноваться. Но, тем не менее, есть и те, кто остается, а думает, как развивать родной край. Хотя, конечно, одновременно приходится держать в голове мысль, что граница рядом, и такой сосед непредсказуемый, и случится может все, что угодно. Вот я еще поговорил с местным крестьянином, это Анджей Петкевич, молодой человек, 24 года, и самое интересное, вот у него поля буквально находятся рядом с границей, там пару километров уже другая страна. Вот предлагаю вот послушать мнение этого молодого человека о том, что он думает о ситуации в приграничье и как здесь жить.
Я именно с Индресом. Хозяйство находится в Индресской области. В этом году его Дыбина. До этого был как самозанятое лицо. Помогал отцу, отца свое хозяйство с мамой. Поля находятся вблизи границы. Самое близкое в районе 2 километров от границы самой. Страшно, конечно. Просто страшно у границы находиться. Что, не дай бог, что случится. И мы так близко находимся, что...
Вы все равно остались здесь, в Индре. Не уехали. Продолжаете работать. Расширяете хозяйство.
Да. Я просто стараюсь больше работать. Больше задавать себе задач, чтобы меньше думать о плохих вещах, которые могут произойти. И тем самым это меня мотивирует оставаться здесь, не уезжать, потому что покидать свое родное село очень не хочется, очень страшно за него. Не дай бог, если война, видя, что происходит с городами в Украине, что от них остаются одни руины, я не могу поверить, что Индра может сравняться с землей и отсюда уехать никак не хотелось бы, ни в коем случае.
Сергей, а вообще, ну, были определенные проблемы с коммуникацией у местных властей, когда мы обсуждали, например, инцидент с дроном, который упал под Резекне-Шахет российский, начиненный взрывчаткой. На этой конференции, на которой ты был, вообще обсуждалась эта проблема отсутствия или не всегда достаточная коммуникация между министерствами и местными самоуправлениями? Вот что, например, Гуннар Супенекс по этому поводу говорил?
Ну да, он говорит, что действительно в какой-то момент были проблемы с коммуникацией. Это в первую очередь, потому что если что-то происходит, то местные жители обращаются вот, в самоуправление, к местной власти. А вот, и сам Гуннар Упенекс говорит, что вот люди его спрашивают, а он не может ответить, не то что потому, что не хочет или что-то скрывает, а ну, он тоже не в курсе. Он, как и все остальные, что-то узнает из СМИ, из ленты новостей. А людям кажется, что он действительно что-то скрывает, не договаривает, не хочет. И, по его мнению, таким образом образуется подрыв доверия к власти, которая местами иногда и так находится на грани, а тут еще дополнительные моменты. Но вроде как этот контакт, коммуникация налаживается. Но еще одна главная тема, которая не раз звучала в процессе дискуссии, обсуждения на этом форуме, это то, что иногда у самоуправлений складывается впечатление, что вот эти все приграничные проблемы, и в том числе, которые им надо выдерживать извне, это как бы их проблемы. А государство немного в стороне, то есть только на словах что-то поддерживает. И поэтому вот это все же надо как-то более налаживать и коммуникацию, и взаимодействие, и в том числе и финансирование. Многие называют вот это перечисление из госбюджета пограничным самоуправлением 2,5 миллиона евро таким историческим шагом. Все говорят, да, это мало, но это такой прецедент, что ну, есть какие-то надежды, что можно двигаться дальше. Также обсуждалась проблема пропаганды, дезинформации, тоже кем удалось поговорить, прямо говорят, что ну, пограничье совершенно свободно и доступно как белорусское, так и российское телевидение, и многие его смотрят и находятся под влиянием этой пропаганды. Тем не менее, все равно люди себя считают, что это ну, часть Латвии, то есть как бы просто не хотелось бы, чтобы о них забывали. И такой вот форум, это тоже как часть ну, демонстрации того, что ну, о них помнят. Но действительно хотелось, чтобы это не было только на словах, что нас помнят, приехали и уехали. Ну, а что действительно нужно людям, опять же, вот предлагаю послушать еще одно мнение. Это один из участников дискуссии, это Артис Пабрикс, бывший министр как обороны и иностранных дел. В данной дискуссии он представлял негосударственную организацию Northern Europe Policy Center, там связанный с вопросами безопасности и обороны. Вот предлагаю послушать вот его еще мнение.
Люди в Латгалии должны также чувствовать себя безопасно, как люди Риги или в Лиепае. Большой разницы нет. Но есть специфика. Я думаю, что это в первую очередь, чтобы доводить до людей здесь, в маленьких селах, маленьких городах, то, как эксперты, скажем так, люди тоже, которые руководят государством, видят ситуацию. Второе, узнать от людей здесь, что им надо, что они хотят, что им надо поменять. И я думаю, здесь OpenX очень-очень хорошо рассказывал, в принципе, ту проблематику, например, этот зеленый курс. Ну, какой зеленый курс? Какие-то электроавтобусы в Краслове? Ну, это просто, ну, зачем это нужно, да? Министр, как он видит мир, да? А простой гражданин 4 километра от границы, но он по-другому будет видеть. Важно, чтобы иногда они могли встречаться, сравнивать эту ситуацию, потому что мир-то один, просто они видят мир по-разному. Ну и мы должны где-то вот этот компромисс найти и решать все вопросы, не только вопросы там журналистов или докторов или министров, но тоже каждого нормального человека.
Сергей, а еще в этом форуме по безопасности участвовал министр внутренних дел. Каков был его посыл? Что он говорил?
Да, Рихард Козловский, министр внутренних дел, также участвовал в одной из панелей. Но как он... Также его посыл был о том, что действительно пограничники чем подчинение находится, ну, они, которые находятся как раз в подчинении МВД, также работают на пределе. Не всегда удается что-то донести сразу, какую-то информацию одновременно, но, по крайней мере, со слов министра, они тоже стараются, пытаются принимать информацию ко вниманию, тоже как бы налаживать эту коммуникацию, чтобы это не был какой-то порченный телефон, чтобы не было недомолвок, а за ними уже, соответственно, какие-то домыслы, фантазии, чтобы информация передавалась быстро по цепочке. Как я понял, не только МВД, кстати, и Министерство обороны тоже разрабатывает этот алгоритм, чтобы ну, не все зацикливалось в головах на вопросах безопасности, потому что иногда действительно более доступная информация обществу может решить больше проблем, чем какие-то умалчивания, которые ну, во многом даже беспочвенные, а наоборот более вредные.
Спасибо. Спасибо большое. Сергей Кузнецов, наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, так подробно нам рассказал и о форуме, который прошел в Красноярском крае, посвященный безопасности, и о задержании, вот в новом случае, задержании микроавтобуса с 25 мигрантами, которые незаконно пересекали границу.
Сергей, хороших тебе выходных.
Да, хорошего вечера.
Спасибо. Ну что ж, а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
В данном случае наш джингл «Прогнозы» очень в точку. Мы действительно сейчас будем узнавать и о прогнозах, и о том, что нас ждет в самое ближайшее будущее относительно погоды, так как с вечера сегодняшнего дня до полудня субботы в прибрежных регионах, в том числе и в Риге, объявлено будет действовать оранжевое предупреждение о сильном ветре. И наибольший ущерб из-за сильного ветра ожидается в Риге и на Видземском побережье. С нами на прямой телефонной линии Наурис Хоффман, дежурный синоптик Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Лабакар. Расскажите, пожалуйста, нужно ли уже начинать прятаться по домам и жителям Риги и остальной части нашей страны? Собственно, что предстоит нам увидеть в ближайшие часы?
Jau šobrīd vētras spēka vējš pūž praktiski visā Latvijas teritorijā. Tas ir rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 17-22 metriem sekundē. Un turpmāk vakara gaitā tad ir gaidāma vēl tālāk šī vēja pastiprināšanās. Un tad pats stiprākais vējš būs piekrastes rajonos, kur tas pastiprināsies līdz 25-27 metriem sekundē. Un tās tad arī saglabāsies visu nakti. Un tad, jā, vējš pierimst. Tikai rīt dienas laikā pakāpeniski.
Получается, нас ожидает такой сильный ветер, но не будет какой-то там, не знаю, бури, или могут быть поваленные деревья, да? Что-то повторение августовской бури следует ожидать?
Vispār bojājumi ir sagaidāmi. Ну, jā, bojājumi vai kādi nolausti koku zari, varbūt kādi vājāki koki. Tāpat arī varbūt neliela postījuma infrastruktūrai. Un iespējams arī kāds elektroapgādes traucējums. Jāsaka gan, ka šī vētra pēc cipariem jā, ir ļoti līdzīga augusta gadījumam, tomēr tagad kokos vairs nav lapu un tāpat arī zeme ir sausāka. Tas nozīmē, ka koki vairs tik ļoti nelūzīs un šie postījumi būs stipri vien mazāki.
Ожидать ли нам сильных осадков или даже снега, который сегодня выпал у наших соседей в Эстонии?
Jā. Mums veidojas gubulietas mākoņi, kas nes intensīvas, taču īslaicīgas lietus gāzes. Nu, tas nozīmē, ka jā, šis lietus ir intensīvas, bet mākoņas ātri kustās uz priekšu un nekādi plūdi nav gaidāmi. Un no nakts otrās puses vietām valsts austrumos ir iespējams arī slapsnīgs un sniegs. Tomēr nokrītot līdz zemē, tas izkusīs un apledojumu vai sniega sagu neveidos. Jo mums jā, gaisa temperatūra saglabājas pozitīvu šo nakti.
A v celom načalo noibrā, kakim nam sleduet ožidāt?
Šīs brīvdienas vēl saglabājas lietājums un vējainas līdz pat svētdienai, kad mums nāk jauns ciklons, tad jā, šis lietus būs arī vēl naktī uz pirmdienu. Un tad no nedēļas vidus, no otrdienas, trešdienas, no nākamās nedēļas otrdienas vidus, tad pastiprināsies anticiklons un biežāk redzēsim sauli, kā arī nokrišņi vairs nav gaidāmi. Un tad šajās dienās gaisa iesils līdz pat plus 10 grādiem.
Paldies jums liels par šo svarīgo informāciju. Paldies un mierīgu vakaru jums.
Jā. Наурис Хофманис, дежурный синоптик Латвийского центра среды геологии и метеорологии, был с нами на прямой телефонной линии. Очень приятно узнать такую информацию вот от синоптика, да, из первых уст, который все это вот видит на своих радарах, о том, что да, ветер есть, сейчас где-то до 22 метров в секунду, ожидается его усиление до 25-27 метров в секунду, но в целом повторение той бури, несмотря на то, что скорость ветра примерно одинаковая, той августовской бури, нам ожидать не следует, могут быть повалены небольшие деревья, какие-то, ну, что-то в инфраструктуре может тоже поломаться, но в целом земля сухая, лифтов нет на деревьях, а значит, ну, все должно более-менее спокойно пройти.
Да, дожди тоже кратковременные, ожидаются ночью на востоке страны мокрый снег, но он растает, только притронувшись к земле. Но вообще меня на самом деле не порадовало, что на следующей неделе плюс 10. Я
не ожидала... порадовало?
Ну, нет, я думала, что будет снег, как в Эстонии.
Как ты ждешь?
Я жду, да, тут плюс 10, многовато.
Так что да, тоже. Но для кого-то это стало позитивной новостью, так что как посмотреть. Так что да, начало ноября все-таки у нас еще ожидается антициклон, который вот эти плюс 10 принесет. Так что, ну, как есть, так есть.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Комиссия Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltica утверждает свое промежуточное заключение. Оно ляжет в основу итогового доклада, в котором в будущем должны появиться и фамилии чиновников, принимавших решения, которые привели к проблемам с проектом. В промежуточном докладе никаких фамилий нет, но, тем не менее, депутаты выявили, ну, ряд, скажем так, обстоятельств и ошибок, которые, по их мнению, были допущены, которые привели вот к той тяжелой ситуации, которую мы на сегодня день имеем. Подробнее об этом нам рассказал депутат комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltica Амиль Салимов.
Выбран самый дорогой вариант, как самый выгодный, якобы, по поводу Рижского кольца, то, что мы говорим. Его признали самым хозяйственно выгодным проектом, хотя таковым он не является. Это один первый момент. Второй момент. Группа национального управления, национала свады и безгруппы, да, которые создавали для того, чтобы, как экспертная группа, которая будет рядом с этим проектом и вносить какие-то свои корректировки и свои советы давать. Значит, включили только сотрудников из Министерства сообщения без опыта работы по аналогичным проектам. Дальше создавали Sea Aeropass Delstalia Lines. Так же самое. Его туда включили, значит, первого члена правления. Мы уже об этом говорили. Это был Мэри Ранда Кунгс. И у него тоже соответствующего опыта не было для того, чтобы, ну, управлять такого рода проектами глобально. Опять возвращаемся к вопросу дороговизны и хозяйственной выгодности проекта Рижского кольца. Значит, в 2014 году опять вернулись к этому вопросу. И все-таки три варианта выбрали, но почему-то в конце года дали на изучение только самый дорогой опять. Прослеживается конкретное лобби именно от дорогого варианта. Министерство сообщения уверяло кабинет министров о том, что риска никакого практически не существует, он минимален, того, что Евросоюз не будет финансировать Рижское кольцо в таком виде, в котором они его выбрали. То есть все в порядке, он входит в проект Rail Baltica, он является основной трассой, и, соответственно, Евросоюз тоже будет платить.
Все то, что вы перечислили, все-таки, ну, какие-то же люди принимали решения. Почему в таком случае в докладе нет этих фамилий, или они появятся позже?
Они появятся в конечном, да, в конечном докладе, когда уже конечная версия будет, когда будет уже гала Зриньоемс, вот тогда уже там все это появится, и как бы об этом все уже сообщим. Да?
И вы планируете правоохранительным органам тоже как бы предоставить эту информацию?
В нашей комиссии, член комиссии, еще и прокурор. Именно государственный прокурор, назначенный генпрокурором, он представителем, он всех комиссиях с нами присутствует, он абсолютно все фиксирует и вместе с нами работает. То есть информация, она моментально к ним попадает, вот прямо во время дискуссий, допросов и так далее. То есть они все это тоже видят и контролируют. Поэтому с их стороны, разумеется, что тоже будет какая-то оценка всего этого мероприятия.
Но вот видя сейчас на этапе промежуточного доклада, что и где было сделано не так, вы допускаете, что какие-то люди в результате будут призваны к ответственности?
Допускаю, конечно, допускаю это, да. Просто зависит от того, понимаете, как это... Одно дело, когда есть, скажем, история по такого рода нарушениям, да, тогда можно понять, что, допустим, в таких случаях были ли, скажем так, какие-то приговоры. В нашем случае это, ну, первый раз такое. Во-первых, в истории Латвии такого проекта еще не было. Во-вторых, нарушения, которые допущены, они тоже, ну, не было такого в истории. Поэтому для нас, большой челлендж. И так же самое для прокурора тоже. То есть это все доказать, потому что сложно, понимаете, как одно вытекает из другого, и поэтому сложно вот это вот все, как сказать, вот именно доказательную базу сопоставить так, что вот реально у конкретного, к примеру, министра там или же госсекретаря есть конкретная ответственность по принятому решению. Тут как бы тут двоякая ситуация, понимаете? Тут, с одной стороны, да, они халатно отнеслись. К примеру, министр получил документацию, отнес ее в кабинет министров на согласование, грубо говоря, ну, не углубившись в суть документа. Подписал его, отнес. Правительство, в свою очередь, подтвердило и ратифицировало законность вот этого всего мероприятия. Потом выясняется, что, допустим, экспертная группа, ну, не так посоветовала, как хотелось бы. То есть мы сегодня видим, что вот этот вариант, например, не самый выгодный. Министр сообщения, он руководствуется тем, что говорит экспертная группа. Он это получил, он это отнес дальше. Он, в свою очередь, сыграл роль не министра, а почтальона. Он просто получил и отнес. Надо ли было министру внедряться в это все, изучать, самому делать анализ тогда, когда есть экспертная группа? Понимаете? Ну, как бы надо. Ты же министр. Ну, как? Это вы очень, ну, скажем так, в сообщении, в транспорте. Вы самый главный человек у нас в стране. И вы принимаете решение. Соответственно, он должен был углубиться, он должен был прийти в экспертную группу, подискутировать с ними, пообщаться. То есть вот, понимаете, вот эта вот оценка того, переступил ли он черту закона или нет, она, ну, вот настолько там такая, ну, прямо в микронах, понимаете? И поэтому доказать это все, ну, будет непросто. В любом случае, мы продолжаем работать.
Амиль Салимов, депутат Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltica, рассказал нам об основных, по мнению депутатов, ошибках, которые были допущены. Напоминаю, что это промежуточное заключение, которое будет в скором времени утверждено. Пока туда еще вносятся некоторые коррективы, но никаких значительных не будет. И, собственно, потом его утвердят, и оно ляжет в основу уже итогового доклада по Rail Baltica.
Ну и, к слову, про Rail Baltica. Сегодня состоялась встреча нашего премьер-министра Эвы Кисельни с премьер-министром Эстонии Кристианом Михалом, и они договорились, чтобы бороться за дополнительное финансирование для проекта Rail Baltica на уровне Европейского Союза.
Ну а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Короткие цепочки поставок продуктов питания будет вложено 16 миллионов евро. Что такое короткая цепочка поставок продуктов питания? Это такой путь от выращенного фрукта или овоща до стола потребителя. И каким образом эти цепочки могут дать благо обществу? Тем, что теперь у фермеров будет возможность собираться в такие небольшие кооперации. 5-6 человек могут делать такой кооператив и у себя на месте концентрироваться вот на работе над конкретным продуктом, чтобы он был доступнее, чтобы этот местный продукт был доступнее для, например, школы. И подробнее об этом проекте, этой программе, которая, к слову, впервые реализуется в нашей стране, рассказал член правления крестьянского сейма Мартин Штронс.
Это возможность местным производителям получить деньги на инфраструктуру, для хранения, на технику, чтобы подготовить продукцию для продажи, чтобы ее транспортировать, и деньги тоже для, ну, скажем так, маркетинга и рекламы. Это что-то такое похожее на неформальную или формальную кооперацию, но не через форму кооператива, скажем так, да, возможность, когда, например, 5 или 6 фермеров работают вместе, когда они вместе хранят продукты, когда вместе они продают продукты в садики, в школы или в другие учреждения, скажем так, да, или уже вместе, ну, продают дальше в магазины, скажем так. Основная идея этой программы, чтобы местные производители могли обеспечать школы и садики местным хорошим качественным продуктом. Это главная и основная мысль, потому что не всегда есть возможность таким небольшим производителям предлагать свою продукцию, да, и, может, не всегда они могут получать какую-то поддержку от других программ под
Лаукасба 112 и так далее, и так далее. Да? Ну, это будет первый шаг, чтобы, может, уже делая второй и третий шаг, конкретные предприниматели думали что-то больше насчет такого слова, как и официальная кооперация, и уже, может, развитие кооперативов, да, даже каких-то региональных кооперативов, скажем так.
А да? Скажите, а что поменяется, вот если несколько фермеров объединятся, что в их жизни принципиально поменяется, чего не было до сих пор?
До сих пор они могли впятером, может, работать вместе, но не было такой финансов, да, специально для таких групп неформальных для кооперации, скажем так, да. До этого они могли каждый для себя привлечь какие-то программы и получить финансирование. Но это, опять, не всегда, может, им было выгодно, потому что и объемы небольшие, и может, хранение дорогое, и так далее, и так далее. Здесь уже идея, когда 5, 6 или больше фермеров вместе будет хранить продукцию, там, мыть ее, чистить, перерабатывать, пасовать и так далее, и так далее. Ну, якобы себестоимость продукта может станет меньше. Значит, будет возможность им зарабатывать, да, ну и вместе тоже уже продукты продавать в местные школы и садики. Потому что, может, кто-то выращивает фрукты, кто-то выращивает овощи. Но опять не все овощи, которые местной школе надо, да. А тогда, когда побольше хозяинов будет вот вместе работать, значит, возможно, что они смогут предложить, ну, в принципе, все нужные фрукты или овощи в таком объеме, сколько местной школе или садику надо.
Какая польза вот обществу и государству?
Основная польза обществу то, что общество и дети будут получать местный продукт. Это, я думаю, главное, местный, качественный, свежий продукт. Это очень важно. Второе, что эти предприниматели будут официально, легально работать. Они будут официально, легально платить работникам, они будут платить налоги. Люди в регионах, это тоже, конечно, очень важно. Маленькие, небольшие хозяйства, побольше хозяйства смогут развиваться. Я надеюсь, что смогут развиваться благодаря такой программе, да, и может уже дальше развивать и побольше кооперативы, да, которые привлекут еще, может, каких-то членов и фермеров, скажем так, да, и ну, это будет вариант, как, ну, обеспечить возможность местным фермерам свой продукт продавать за наиболее лучшие цены.
Угу. А каков спрос может быть к такой программе, как вам кажется?
Ну, мы надеемся, что интерес будет, и большой будет интерес. Конечно, на данный момент половина из этих фермеров могла там использовать программы «Лидер», да, в регионах, которые были для небольших предпринимателей. Но не всегда остается финансирование, да, для всех. А может, кто-то до этого мог использовать и программы «Лаукасба 112» для переработки продукции, да, или хранение продукции, да, но, может, опять основная идея в этой программе будет как раз-то и те небольшие хозяйства, которые до этого, может, из-за каких-то всяких обстановок не могли привлечь деньги для развития через другие программы. Чтобы вам кто-то дал даже европейские деньги или фонды, вам все равно надо быть такому предпринимателю, который зарабатывает и который будет развиваться, и который может выдержать конкретные критерии для получения финансирования от такой программы.
Мартин Штронс, член правления крестьянского СЭМа, рассказал нам о коротких цепочках поставок продуктов, на которые выделено 16 миллионов евро. И вот небольшие группы фермеров смогут на эти деньги претендовать, подавать заявки. И, как мы слышали, и для фермеров это хорошо скажется на производстве и на популяризации потом их продукта, и именно для доставки их продукта. И для общества тоже свои плюсы, что, возможно, даже на цене скажется, что не может не радовать.
Ну что ж, а мы на этом прощаемся с вами. Программу провели Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала.
Звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хороших всем выходных и до понедельника.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.